Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Экономический рост на крови. Бедные контрактники чаще умирают. Русский след в файлах Эпштейна. Возмутительная конспирология или правда? Переговоры в Абу-Даби прошли хорошо, а соглашения все еще нет. 100 тысяч рублей за справку, 3 миллиона, чтобы пропустить штурм. Как выкупить себя с войны с Украиной? Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Здравствуйте, я Снеговая Елена из города Суджа. При вторжении ВСУ наш дом был полностью уничтожен. На данный момент мы проживаем в ПВР. Я подала на сертификат. В сертификате нам было отказано. По социальному найму мы также не имеем ни на что права. Вот и получается, что я и мои дети бомжи.
Поплавская Любовь Николаевна, 65 тысяч. Те выплаты, которые мы получили, не покроют то, что у нас было.
Я Лихачева Людмила Николаевна, жительница города Суджи. 6 августа со своими детьми рано утром мы покинули свой дом. Как думали до вечера, оказалось навсегда. В Суджи я имела 3 жилья. Квартиру в центре города, дом, который мне достался по наследству от отца, и долю. Сертификат мне на мою квартиру не дали. Мы с детьми остались на улице.
Это уже не эмоции первых недель. Это крики отчаяния спустя 19 месяцев после начала боевых действий в Курской области в адрес губернатора Александра Хинштейна. Тогда подразделения ВСУ пересекли российскую границу, жители приграничья бежали, оставляя дома и привычную жизнь. Под контролем украинской армии оказались 59 населенных пунктов. Курские власти во главе с прежним губернатором Алексеем Смирновым заявляли о планах перемещения 180 тысяч человек. Но, по словам местных жителей, официальной эвакуации не было. Люди уезжали сами.
Эти твари администрации врут себе, медали вешают на плечи, на грудь, только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут.
И вот конец января 26 года. Суджи вернулась под контроль России уже при новом губернаторе Александре Хинштейне. Но въезд в город заблокирован. Также закрыто около 120 населенных пунктов. В половине из них идет разминирование. Жители Суджинского района требуют вернуть ежемесячные выплаты 65 тысяч рублей, отмененные в конце прошлого года Хинштейном. Части семей удалось купить жилье в других регионах с помощью сертификатов и собственных накоплений. Но многие остались без денег и возможностей решить жилищный вопрос. Иные продолжают платить ипотеку за разрушенные дома. С этой проблемой столкнулась жительница села Левшинка Наталья Михайленко.
Ипотеку нам платить еще 3 года. Мы продолжаем ее платить, хотя не понимаем, что будет происходить и как бы, что будет происходить с дальнейшие действия с нашим вторым жильем. Сертификат на него сейчас не положен. Получается, мы платим непонятно за что.
В феврале 25 года ежемесячные выплаты жителям Курской области обещал лично Путин. Но формулировка оказалась хитрой. До полного освобождения региона.
Как вы предложили, на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований, людям, всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно.
Но, как говорится, еще не вечер. ВСУ до сих пор контролирует отдельные участки российской территории в приграничье с Украиной. Отсюда вывод – отмена ежемесячных выплат преждевременно. Курская область – единственный регион России, куда зашли подразделения ВСУ. По данным издания «Семью-7», война на Курщине унесла жизни 30 мирных жителей. Это подтвержденные поименные случаи через родственников, соцсети и публикации в СМИ. Власти региона говорят о сотнях погибших. В Курской области продолжает искать пропавших без вести после боевых действий. По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в официальный список внесены более 450 человек по обращениям родственников. Региональные власти сообщали, что общее число заявлений о пропавших исчисляется сотнями и превышает 1000. Однако эти данные продолжают уточняться. На этой неделе в рамках обмена удалось вернуть из плена троих жителей Курской области.
Мы в полгода в оккупации прожили.
Я очень счастлива, что вы вернулись. И будем надеяться, что всех остальных, все 200 человек мы вернем.
В Кремле на приеме у Путина губернатор Хинштейн оптимистичен, лаконичен и угодлив. Все идет по плану, ни слова о бедах жителей. Официальная хроника не для разбора полетов.
Программа восстановления и развития приграничья правительством вместе с тремя нашими приграничными регионами принята, точнее разработана вместе с нами, принята правительством. Опять же, в исполнении вашего поручения еще в феврале я докладывал вам о первых шагах, говорил о необходимости такой программы, вы это поддержали. Большое вам, Саид Владимирович, спасибо.
Телеграм-канал «Пепел» Курск ведет поименный подсчет погибших военных. Среди последних 33-летний мобилизованный Сергей Маханев из Пристинского района. По данным медиазоны и русской службы BBC, Курская область потеряла 3645 человек. Но если смотреть шире, цифры поражают. Больше всего погибших в Башкортостане, почти 7900 человек. На втором месте Татарстан, около 7000. Третья, Свердловская область, почти 6000 погибших. Все данные поименные. И это регионы-доноры с заводами, фабриками и оборонкой. Почему именно Башкортостан возглавляет этот печальный рейтинг? Ответ мы искали у издателя проекта «Аспекты Башкортостана» Руслана Валиева.
Мы лидеры по разным, очень противоречивым цифрам. Есть цифры бюджетных каких-то начислений, да, налоговых, они вроде как высокие. Но с другой стороны, если посмотреть, у нас максимальное количество среди всех субъектов России людей, которые работают за пределами республики. То есть рабочих мест с достойной заработной платой в республике недостаточно. Прежде всего для мужского населения. У нас до войны с Украиной и даже до того, как Ради Хабиров стал руководить республикой, при Рустеме Хамитове и даже при Муртазе Рахимове, было очень много мужчин, которые зарабатывали вахтовым методом на северах, так называемых. И это объяснялось очень легко тем, что для жителей малых городов и сельских населенных пунктов рабочих мест было недостаточно. Сейчас их стало еще меньше. Поэтому есть те, кто готов, купившись на обещание больших выплат, значит, подписывать договор с Министерством обороны.
По словам Валиева, глава республики Ради Хабиров безоговорочно исполняет сигналы из Кремля.
Если взять Ради Хабирова, то он из кожи вон лезет для того, чтобы проявить себя как кремлевского патриота, будем так говорить, да, день и ночь он твердит о том, что страна воюет, и мы должны быть на первой линии обороны, и поэтому он всячески стремится, чтобы выходцы из Башкортостана шли на эту войну.
Если считать не в абсолютных цифрах, а на душу населения, то картина меняется. Исследование медиазоны BBC показывает, регионы на этой войне не равны. В Москве погибают 0,02% жителей, в Петербурге и Чечне 0,03%, в Бурятии 0,4%, в Туве и на Чукотке 0,5%. Проще говоря, житель Чукотки или Тувы погибает на войне в 25 раза чаще, чем москвич. Таких аномальных регионов около 20. Их потери не связаны ни с богатством, ни с бедностью. Ингушетия и Карачаево-Черкесия – дотационные республики, но с низкими потерями. Бурятия и Тува, где проживают малочисленные коренные народы, такие же бедные, но потери там в десятки раз выше. Тут не обойтись без путинских пассажей про дружбу народов на фоне войны с Украиной. В марте 2022 года, на второй неделе так называемого СВО, Владимир Путин подчеркивал.
«Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».
А вот из свежего. На этой неделе Путин открыл в Москве марафон «Год единства народов России». И опять же, речь о дружбе и братстве в контексте войны в Украине и врагов России.
Когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед.
Почему Бурятия оказалась в числе лидеров по потерям на душу населения, обсудим с президентом фонда «Свободная Бурятия» Александрой Гармажаповой. На сегодняшний день, по данным медиазоны, фронтовые потери в республике составляют 4250 человек. Самый высокий показатель на 10 тысяч человек. Александра, здравствуйте. Скажите, как власти Бурятии реагируют на эти страшные цифры потерь в Бурятии?
В правительственных так называемых СМИ появляются хвалебные заметки о наших героях на СВО, о том, как солдат из Бурятии спас своих соратников, однополчан, о том, как он совершил очередной подвиг. И, в общем-то, это каждый день скармливается большому количеству людей, то есть всячески создается образ героических бойцов из Бурятии. Но глобально власти, конечно, стараются лишний раз не дергать, скажем так, тигра за усы, поэтому вот такая прям радикальная попытка как можно больше людей сагитировать на эту войну, привлечь к участию, она все-таки не так очевидна в настоящее время, то есть такое впечатление, что они чуть-чуть притихли с этим. Но я думаю, что они рассчитывают на объективные факторы. Они связаны в первую очередь с тем, что очень сильно, ну и в целом в России, но особенно тоже в Бурятии, выросли цены примерно на все: продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и так далее. Люди вообще не понимают, как им жить. Очень много жалоб, в том числе в правительственных медиа, появляется по этому поводу. То есть недавно даже власти пообещали, что антимонопольные службы займутся ценами на хлеб. Поэтому я думаю, что власти рассчитывают на то, что от безнадёги, от отсутствия денег, перспектив и от тотальной бедности люди всё-таки тихо, незаметно будут также отправляться в Украину.
Какова политика первого лица в республике по отношению к так называемым СВО?
Алексей Цыденов очень активничал. Людей просто буквально вытаскивали из постели ночью для того, чтобы выслужиться перед Владимиром Путиным и отправить как можно больше на войну в Украину. Глава Бурятии, у него двое уже совершеннолетних сыновей, то есть у него четверо детей, у них двое совершеннолетних сыновей. Естественно, ни один из них не участвует ни в какой войне. Зато неважно, там русские, буряты из маленьких сел, из бедных семей отправляются в качестве пушечного мяса на эту войну.
Скажите, Александра, считают ли участников так называемого СВО героями в республике?
Опасаются. Люди возвращаются не совсем здоровые, то есть в том числе с точки зрения психических характеристик, поэтому лишний раз стараются обходить, не соприкасаться, не спорить. Вдруг, если возникла какая-то спорная ситуация в общественном транспорте или в каких-то публичных местах. То есть, мне кажется, этим глобально все сказано, отношение к героям, так называемым СВО, которых хочет представлять власть, по крайней мере, их так показывать народу. Но в действительности у людей чувство, инстинкт самосохранения в первую очередь срабатывает.
Скажите, а улучшилось ли социальное положение людей, когда большой процент жителей Бурятии едет на войну?
Экономисты говорили о том, что бедные регионы от этой войны выиграли в некоторых случаях. Но мне кажется, что сейчас по тому, насколько растут цены, о которых я сказала, и на ЖКХ, и на продукты, и стоимость квартир, кстати, очень высокая в Улан-Удэ, выше, чем во многих крупных городах России. Я думаю, что это все съедается, и люди, в общем-то, как были ни с чем, так и остаются ни с чем. То есть государство их всегда кинет, это факт.
Война в Украине дала бедным регионам шанс выжить среди нищеты и низких зарплат. Но насколько эти деньги реально подняли уровень жизни в депрессивных регионах? Подробности в репортаже мои коллеги.
Пока летают ракеты, СВОшникам платят сотни тысяч рублей, Москва открывает новые шикарные поликлиники, школы, создается ощущение, что российская экономика вполне себе выдерживает войну с Украиной. На деле ситуация довольно критическая. Простому обывателю это можно понять по роликам в запрещенных социальных сетях.
А вы видели, что проезд на электричке с 1 января вырос на 50%? У нас со Всеволожска был 61 рубль. Стало 92 рубля.
У нас тут жопой на калькулятор сел.
Все это за цена вообще. 204 рубля за экспоненту. Я ничего не понимаю. Это теперь какой-то священный грааль.
Принесли квитанции за январь. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Я, конечно, слышал, что там объявляли, что на 20% коммуналка подорожает, все дела. Но у меня почему-то она подорожала ровно в два раза. Просто вот реально x2. Там коэффициент x2 сделали, цены подняли просто в два раза. Это в смысле, это что такое?
Если копнуть глубже и взглянуть на экономические показатели регионов, становится понятно, что уже не до шуток в тиктоках. До 24 года Кузбасс был довольно обеспеченным регионом. Экономика тут росла, как и зарплаты, но вот 25-й год стал роковым, превратив Кемеровскую область в красную экономическую зону.
И, собственно говоря, с угольной промышленностью у нас некоторые сложности. Борис, что у нас за сложности?
Ну, такого кризиса мы не видели с нулевых годов. С момента всемирного экономического кризиса мы добились этого. В этом году по угольной отрасли ожидается общий убыток минус 300 миллиардов рублей.
Раньше регион зарабатывал на экспорте сырья. Дорого продавал уголь в Европу и дешево его туда перевозил. Санкции разрушили эту модель. Угольщикам пришлось переориентировать потоки на восток, в Китай и Индию. Но везти уголь через всю страну по железной дороге оказалось слишком дорого. Но главный удар, как всегда, пришелся по людям. Чтобы не портить статистику массовыми увольнениями, руководство шахт использует механизм скрытой безработицы. Горняков отправляют в вынужденные отпуска или переводят на неполные ставки. Формально рабочие места сохранены, но реальные доходы семей рухнули. Владимир Путин утвердил экстренный план спасения. Предприятиям дали отсрочки по налогам и взносом, начали реструктуризацию долгов и, главное, выделили Кузбассу приоритетную квоту на вывоз 60 миллионов тонн угля в Азию.
Сейчас, год спустя, правительство сидит на бабах и спасать никого особо не торопится. В том числе и потому, что за угольщиками выстроилась длинная очередь тех, кого надо спасать. Металлурги, железнодорожники, строители, автопром. Теперь уже и нефтяники, а заодно и банкиры, которые им всем давали кредиты. А теперь вместо процентов получают дырку от бублика. Помимо Кузбасса, денег нет еще у трех десятков российских регионов. И на всех не напасешься. Так что все будут выживать сами, как могут. А кто не выживет, ну, значит, не судьба.
Коми начал трещать по швам сам бюджет региона. Денег стало так мало, что власти пошли на крайнюю меру. Полностью отменили индексацию выплат для бедных, ветеранов и сирот. Главный налог на прибыль предприятий рухнул на 41%. Причина все та же – уголь и нефть. Коми попали под санкции, логистика подорожала, доходы компании упали. Чтобы хоть как-то платить зарплаты бюджетникам, республика берет огромные кредиты. Долг вырос до 55 миллиардов рублей. И теперь регион тратит огромные суммы просто на то, чтобы выплачивать проценты банкам. Расходы превышают доходы на 15 миллиардов. Денег нет даже на ремонт больниц, дорог, а финансирование почти всех государственных программ урезали. Единственное, на чем регион стал зарабатывать больше, это акцизы на алкоголь. Люди стали больше пить. Но этих денег катастрофически не хватает, чтобы закрыть гигантскую дыру в бюджете.
Регионы – это не та штука, которая может обанкротиться. То есть были единичные случаи, в том числе в российской, новейшей российской истории, когда регионы не могли расплатиться по своим долгам, и в этом случае Москва, обычно федеральный центр, вводит внешнее управление в регионе. А сейчас федеральный бюджет не очень в состоянии решать какие бы то ни было вопросы, и судя по многочисленным утечкам, которые просачиваются средства массовой информации на Западе, в России, все ждут принципиального решения от Путина. Спасать, не спасать, да, потому что спасать есть огромное количество кого.
Челябинская область тоже замерла. Раньше регион держался на плаву за счет военных заказов, но теперь этот рост закончился. Заводы уперлись в потолок, оборудование стареет, запчастей за санкции не найти, а нанимать новых рабочих слишком дорого. В итоге производство в области начало падать. Металлургия, которая всегда кормила область, тоже просела. Сталь за границу продавать стало сложнее, а цена упала в разы. Из-за этого в бюджете региона образовалась огромная дыра в 59 миллиардов рублей. В 2025 году Челябинская область стала лидером в России по количеству закрытых компаний. В регионе ликвидировали в полтора раза больше фирм, чем открыли новых.
Что самое главное? Самое главное заключается в том, что нам удалось, и надо отдать должное правительству, они провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны.
В то время как многие регионы России находятся в экономическом упадке, Башкортостан с 2022 года показывает рост. Люди в республике начали активно тратить деньги на еду, сервис, ремонт. Но причина всего этого кроется в депрессивных показателях. Жены СВОшников и вдовы тратят большие зарплаты или посмертные выплаты своих мужей. Башкортостан стал лидером не только по числу ушедших на фронт добровольцев, но и по количеству подтвержденных погибших.
Сегодня самые главные люди для нас, всех жителей Башкортостана и страны, конечно же, это участники специальной военной операции. А самое важное для всех нас задача – это поддержка СВО.
Бывшие безработные и малообеспеченные граждане, заключившие контракт, обеспечили приток капитала в местную экономику. Их высокие зарплаты и страховые компенсации за погибших трансформировались в потребительский бум. Как только война закончится и выплаты прекратятся, регион рискует оказаться в нищете. Работать на местах больше некому, а денег в бюджете больше нет.
С нами на связи экономический аналитик, приглашенный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Каляндр. С ним мы поговорим о том, как российские потери в Украине связаны с уровнем бедности и как власть ведет войну за счет малоимущих. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сделали исследование для издания Белл, что война со стороны России ведется в основном за счет малоимущих. Бедные люди больше записываются в контрактники. Удивило ли вас что-то в этих данных, которые получили?
Ну, знаете, во-первых, я бы не сказал, что это исследование, такое маленькое упражнение с цифрами. Во-вторых, то, что я получил, не говорит о том, что бедные записываются на войну. То, что мы получили, было несколько другим. В регионах с высоким уровнем бедности, за некоторыми важными исключениями, удельное число погибших, то есть отношение погибших к численности региона, выше, чем в регионах богатых. Для этого мы использовали базу данных по военным потерям, которые составляют русская служба BBC и Медиазона. Она позволяет найти для подавляющего большинства погибших регион, в котором погибший жил. И это очень важно, потому что это позволяет нам смотреть не на то, где погибший записался на войну, а именно на то, где он жил. Потому что для многих регионов, особенно для богатых, имеющих большие финансовые запасы, практикуется привлечение контрактников из регионов соседних. База же данных русской службы BBC и Медиазона и некоторые упражнения с этой базой данных позволяют выяснить не то, где записывался контрактник, а то, откуда он приехал. И мы не можем сказать, что люди, записавшиеся на войну, бедные. Мы можем лишь сказать, что в регионах, где высокая доля населения живет ниже черты бедности, удельное число погибших больше. За несколькими, повторюсь, исключениями.
Есть примеры, да, Башкортостан и Татарстан, где очень высокие потери. Вот при том, что эти регионы доноры, и там более-менее нормальная экономика. Вот вы пытались объяснить себе, почему в этих регионах-донорах такой высокий процент погибших?
Нам не важно, они доноры или нет. Нам важен процент людей, живущих ниже черты бедности. Попытки сравнить данные с валовым региональным продуктом или с темпами роста зарплат с 2022 года не дали никакого результата. То есть там никакой вообще корреляции нет. Поэтому, видимо, единственное, что можно увидеть, это то, что удельное число погибших связано с долей людей, живущих ниже черты бедности в этом регионе. Мы знаем, что активно привлекались контрактники в регионах северо-востока России и восточной Сибири. И что позволяет сделать эта база данных? Она позволяет отсеять кадровых военных, которые, многие из которых погибли в первый год войны. Потому что с ними там будет большая доля погибших в Забайкалье, например, откуда многие части были переброшены в Украину и в других регионах. Если мы это отсеиваем, то мы получаем, что, например, в Бурятии, Чукотке и Туве удельная доля погибших составляет 0,4-0,5%. А в богатой Москве 0,2%. Из этого нельзя говорить строго, что для москвича вероятность погибнуть на войне в Украине в 25 раз ниже, чем для жителей Чукотки, но можно говорить, что вот есть такая связь. Да. При этом есть важное исключение, и это Северный Кавказ. Республики Северного Кавказа, будучи бедными с точки зрения доли людей, живущих ниже черты бедности, там их много, хотя мы понимаем, что бедность в Чечне, Дагестане или Ингушетии – это не та бедность, которая есть, например, в Тыве или в Бурятии. Но при этом их удельная доля потерь сравнима с Москвой и Санкт-Петербургом.
А считаете ли вы, что по мере ухудшения экономической ситуации в России желающих записаться на СВО станет больше?
Ну, как бы логика говорит об этом, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, работу будет находить сложнее, инфляция, например, продовольственная, что для бедных гораздо важнее, чем общая инфляция или там рост цен на услуги, будет высокой, то, конечно, люди будут выбирать записываться на войну.
Есть ли признаки сознательной стратегии Кремля, направленной на перераспределение жертв войны по регионам?
Мне об этом неизвестно. Есть различные материалы журналистов, которые говорят, что более активно привлекают жителей Чукотки, жителей Тывы, жителей Башкирии. Там используются апелляции к народному духу, но это находится вне моей компетенции.
Александр, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был приглашенный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Календер.
Да, это день сурка. Думаю, сейчас стране пора переключиться на что-то другое, например, на здравоохранение или на то, что действительно важно для людей.
Видимо,
Джеффри писал письма сам себе, он их никогда не отправил. Я никогда не ездил на остров, я никогда не встречался с какими-то женщинами. Текущий официальный представитель Трампа, Латник, сказал, что это был его последний контакт с Эпштейном, и он использовал эту защиту в течение многих лет. Он до сих пор в кабинете Трампа, но новые файлы показывают, что это также было ложью, согласно его собственным электронным письмам. Я прошу прощения за то, что я с вами сделал.
Yeah.
Без преувеличения весь мир трясет. Минюст США опубликовал 3 миллиона документов. Это так называемые файлы Джеффри Эпштейна, бизнесмена, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Он был помещен в тюрьму и вскоре покончил с собой, согласно официальному заключению.
Вы говорили мне, когда мы разговаривали в последний раз 8 месяцев назад, когда мы брали интервью ФБР в Квантико, что вы убеждены в том, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Сегодня, спустя 8 месяцев, вы по-прежнему в этом убеждены? Да, на 100%. Да, сэр.
Yes, sir. Смерть Эпштейна в тюрьме и его связь с влиятельными американскими политиками, бизнесменами и артистами породила много конспирологических теорий. Народ требовал публикации, и файлы Эпштейна стали одним из предвыборных обещаний Трампа, которые он сдержал. Правда, без большой радости. Журналистам президент США советует заняться другой темой.
Я думаю, стране действительно пора заняться чем-то другим. И теперь, когда обо мне ничего не стало известно, кроме того, что это был буквально заговор против меня, организованный Эпштейном и другими людьми, я думаю, что сейчас стране пора заняться чем-то другим, например, здравоохранением или чем-то, что действительно волнует людей.
Директор ФБР Каш Пател в эфире республиканского Fox News пытается успокоить народные массы. Обнародованные документы были изъяты в 2007 и 2008 году во время обысков у Эпштейна. ФБР их тщательно изучила и пришла к выводу, что больше зацепок для уголовного преследования нет. Они несут ознакомительный характер. Кстати, меня, Мумина Шакирова, в файлах Эпштейна нет. Может и быть спокойным. Но кто же там есть? Миллиардер и филантроп Билл Гейтс вел переписку и общался. Сейчас утверждает, что письма Эпштейна отправлял сам себе. Илон Маск просился в гости, а сейчас отрицает. Билл Клинтон точно был в гостях. И вместе с женой Хиллари даст объяснение в Конгрессе. Министр торговли США Дэвид Лютник в прошлом году рассказывал, что в 2005 году решил не общаться с Эпштейном никогда. Но из опубликованной переписки выясняется, что, возможно, в 2012 он договаривался о визите на остров Эпштейна с женой и детьми. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извиняется за своего сотрудника Питера Мандельсона, 72-летнего члена лейбористской партии, которого Стармер назначил послом в США и который общался и, судя по файлам, получал деньги от Эпштейна. Возможно, Стармеру придется попрощаться и со своим креслом.
I am sorry.
Я прошу прощения за то, что я с вами сделал. Прошу прощения за то, что так много влиятельных людей подвели вас. Прошу прощения за то, что поверил лжи Мандельсона и назначил его.
Путин упоминается чуть больше 1000 раз, а на остров привозили девушек российского, украинского и белорусского происхождения. Тут же появилась конспирологическая версия, что Эпштейном управляли российские спецслужбы.
Как угодно, только несерьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий, вот, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это.
Как минимум, Эпштейн был в России, очень интересовался Путиным и даже вел переписку с девушками из Омска, например. А Мария Дрокова, пресс-секретарь движения «Наши», прославившаяся поцелуем с Путиным с 2017 года, работала на него.
Позвольте это сделать.
Дрокова, которая тесно была связана с главой администрации президента Владиславом Сурковым и комиссаром движения «Наши» Василием Якименко, не единственная, которая заставляет высматривать русский след в файлах Эпштейна. В материалах дела есть, например, анкета на визу в Россию в 2015-м, а в 2010-м Эпштейн переписывался с Сергеем Беляковым, заместителем министра экономического развития России, который после занимал разнообразные позиции. В 2016 году Беляков писал Эпштейну: «Сообщаю о своей новой должности. Сейчас я работаю в Российском фонде прямых инвестиций. Ищу возможности привлечения средств в Россию». Конец цитаты. Интересно, что нынешний глава РФПИ Кирилл Дмитриев – основной российский переговорщик США по Украине. Со мной на связи Мария Снеговая, политолог, исследователь из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете о русском следе в файлах Эпштейна?
Ну, что мы имеем в виду клептократическую систему, которая и попытка в том числе российских ФСБ провести гибридную операцию, втянув в какую-то схему известных людей мира, чтобы потом их использовать. Это вполне себе такая советская КГБшная /ФСБшная история, и я надеюсь, что расследование ее в том числе поможет просветить то, как Россия занимается вовлечением в свои схемы разных мировых политиков. Печально, что это случилось.
Прошедшие встречи с российской делегацией в Абу-Даби даже Кирилл Буданов, новый глава Офиса президента Украины, назвал конструктивными. При этом Москва настаивает на всем Донбассе до сих пор. Этот пункт не движется. Долгое время казалось, что все играют в спектакли под названием «Переговоры», а теперь реально что-то происходит, как вы думаете?
Я думаю, что здесь два параллельных трека. С одной стороны, мы видим, что пока Кремль серьезно не готов к мирной сделке, чудовищные атаки на украинскую энергоинфраструктуру, голодающие люди, вот этот холодомор, в холоде прозябающие люди в Украине и продолжающееся давление наступления на фронте. Пока как бы Кремлю до конца нечем похвастаться по результатам точной 4-летней войны, поскольку продвижение незначительное, полностью до конца Донбасс он не оккупировал, и при этом достаточно серьезный ущерб России понесла и в социально-экономическом плане, из-за санкций, и на фронте. То есть я бы в ближайшее время не ожидала прорывов. С другой стороны, Кремлю важно одновременно удерживать внимание Трампа, чтобы избежать более серьезных санкций. Российская экономика прошла этап такого подъема, бума, связанного с первичными инвестициями государства в ВПК, так называемый военный милитаризм, который разгонял рост в первые пару лет войны. И сейчас экономика явно находится в гораздо худшем состоянии. Доходы бюджета, прежде всего, нефтяные. Они упали до минимума с 2020 года, и растет дефицит, растут необходимость выбирать между военными затратами и социальными. Все это как бы оказывает понижающее давление на способность Кремля продолжать инвестировать в том числе в ВПК и там поддерживать социальную стабильность.
Соглашение мирное вряд ли будет достигнуто до конца этого года или все-таки война закончится в 2026 году?
Даже если у Кремля там закончатся силы на прорыв, есть способ продолжать террор. То есть не обязательно постоянно мобилизовывать такое количество людей. Можно точно так же просто продолжать выпускать ракеты, дроны. Дроны просто очень дешевые. Это продолжит держать Украину в такой лимбо-зоне, не давая ей развиваться, не давая привлекать инвестиции и при этом испытывать их терпение. То есть как наказание за то, что вот они не захотели быть в российской зоне влияния.
Гарантии безопасности для Украины в изложении Financial Times, они выполнимы, как вы считаете?
Но принципиально все упирается в то, что как бы Путин, Кремль не примет гарантии безопасности, которые хочет предоставить Запад. И вот можно сколько угодно о них рассуждать, но у нас все упирается в то, что Кремль не готов серьезно уйти на уступки по этому вопросу. Это первый момент. Ну и второй, увы, как бы сам Запад не демонстрирует такой вот имидж, картинку готовности до конца стоять, поддерживать Украину. Более того, да, когда Россия как бы случайно запускает свои дроны на территорию Евросоюза, все стараются не замечать, потому что все очень боятся того, что это значит для Запада, для Европы столкнуться напрямую с Кремлем и необходимости им Кремлю отвечать на какие-то провокации, поскольку Россия – это ядерная держава, и все это грозит переходом в ядерную войну. Уже сегодня, да, мы обсуждаем, что вообще такое статья 5 НАТО. То есть, что, по сути, требоваться будет западных стран, если Кремль атакует одну из европейских стран НАТО. Значит, и в этом контексте, по сути, уже непонятно, на самом деле, что за гарантии Запад готов предоставить, насколько всерьез он готов стоять за эти гарантии. Поэтому и неготовность Кремля их принять даже на бумаге, и отсутствие некого единства, мощной позиции Запада по поводу того, что эти гарантии будут собой представлять, не делают их, на самом деле, реалистичными.
Россия и США не продлили СНВ-3. Трамп пытается сманипулировать Путиным, зная, как для него важен этот договор, так?
Во-первых, надо сказать, что вообще у США и России очень мало общих точек пересечения. Товарооборот без этого был всегда маленький, и он в 2024 году составил 10% до военного уровня, а он и до этого, на самом деле, был очень несерьезным. И, по сути, одна единственная платформа для переговоров у США и России всегда было именно ядерное нераспространение. Отчасти вот его печальный конец, который мы наблюдаем, это некое сигнал отражения того, что вот этого отдаления, которое происходит между двумя странами, поскольку Россия все больше переориентируется на восток от Запада, а у США свои проблемы, которые надо решать, и Россия на самом деле очень мало интересна. Она в новом документе, новой концепции обороны, она очень мало упомянута, и там основная мысль о том, что у европейской части НАТО в разы больше ресурсов, чем у России. В общем-то, сами решайте свои проблемы, соответственно, с такой мелкой раздражительной занозой, какую себя сегодня представляет Россия, условно говоря. Значит, поэтому, с одной стороны, безусловно, мы еще меньше имеем общих точек для общения между Россией и США, но надо понимать, что этот конец печальный нераспространения, он не случайен, он абсолютно закономерен, поскольку без Китая, растущей ядерной державы, Китай отказывался участвовать в этих документах, этих договоренностей, без него, по сути, США и Россия искусственным образом ограничивают себя над тем временем, как Китай свободен сколько угодно наращивать свой ядерный потенциал. И эта ситуация абсолютно была нелогична и неправильной последние годы. Поэтому конец этого системы сдерживания ядерного хоть и печален и опасен, он закономерен именно с точки зрения вот этой угрозы Китая, которая растет.
Моим гостем была политолог, исследователь из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Мария Снеговая. 100 тысяч за медицинскую справку, 3 миллиона, чтобы не участвовать в штурме. Взятки и вымогательства в российской армии стали системой. Причем деньги требуют за решения, от которых напрямую зависят условия службы, безопасность и жизнь солдат. За перевод в тыловые подразделения, отпуск, медицинское лечение, за оформление документов и иногда за освобождение от участия в штурмовых действиях.
Буквально поголовно все так или иначе платили за непоход в штурм, покупали под давлением что-то для командира своего подразделения, просто становились жертвами вымогательства денег. Это постоянная практика. Более того, это один из рабочих механизмов, как избежать, да, похода в штурм и как покинуть оккупированную территорию, потому что все возможности, да, покинуть оккупированную территорию, то есть это отпуск, это командировка, это больничный какой-то, да, выезд в госпиталь, это просто неофициальное увольнительное, да, которое тебе просто, ну, не по документам, а просто, ну хорошо, иди потеряйся на пару дней. Все это предмет торга российской армии.
Требования носят не эпизодический, а системный характер. Речь идет о типовых схемах, которые воспроизводятся в разных частях и на разных участках фронта. В них участвуют командиры всех уровней и посредники, которые берут деньги за решение вопросов. Отказ платить часто сопровождается угрозами. Военнослужащие могут ухудшать условия службы, переводить их в наиболее опасные подразделения, направлять на штурмовые задачи или оказывать прямое физическое давление. При этом легальные механизмы защиты для военных фактически не работают. Жалобы на действия командиров, включая вымогательства и угрозы, либо не принимаются, либо не рассматриваются по существу. Это лишает военнослужащих возможности официально оспорить давление и делает неформальные договоренности единственным доступным способом решения проблем.
Муниципальный депутат «Единорос» из Клинцов, это маленький город в Брянской области, его зовут Владимир Геук. Он, если посмотреть его соцсети, если почитать о нем на сайтах местных газет, выглядит как человек, буквально как образцовый такой Z-волонтер. Он выступал таким посредником, который решает вопросы. И за решение этих вопросов он просил деньги. И так, соответственно, к нему обратилась жена одного из мобилизованных, которого мы упоминаем в тексте. Она рассказала, что у ее мужа началась на войне нейропатия ног. Ну, по сути, человек не мог ходить. И она пыталась так добиться того, чтобы мобилизованного мужа с передовой вернули. Он оказался в больнице в Брянской области. Реук попросил сначала у нее одну сумму денег, 600 тысяч рублей, потом еще 200, потом еще 300. Так сумма выросла до 1 300 000. Последние 300 тысяч, которые он запросил, она, жена этого мобилизованного, платить уже отказалась, потому что поняла, что дело никуда не движется, никакая комиссия ее мужа не демобилизовала, а Реук продолжает тянуть из нее деньги. Она отдавала и то, что зарабатывал на войне муж, и брала кредиты под эти взятки.
В 2025 году на фоне двух судебных процессов по делу Реука его приговорили к 10 годам колонии. Брянский гарнизонный суд рассмотрел дела 13 военнослужащих, обвиняемых в даче взяток. Это почти столько же, сколько было зафиксировано за 10 довоенных лет и в 4 раза больше, чем за первые 3 года войны. При этом 10 фигурантов избежали судимости, поскольку были признаны деятельно раскаявшимися. Они сообщили о факте взятки до задержания или содействовали следствию. Лишь по 3 делам были вынесены приговоры.
Даже публичная огласка может сыграть против тебя, да, поскольку если ты сообщил родственникам, значит, у тебя есть, наверное, телефон, по которому ты это сделал, да, значит, ты не прав, и все будет использовано только против тебя. Единственное, что может произойти, поскольку там у сотрудников ФСБ, да, которые приписаны каждой воинской части, да, так называемые особисты, и у военно-следственных отделов у них есть свой KPI, да, сколько они должны раскрыть преступлений в месяц, единственное, что может случиться, тебе повезет, и тот, кто вымогает у тебя деньги, попадет в этот самый KPI, да, то есть им нужно сделать палку, что они должны поймать столько-то коррупционеров. И вот тебе может повезти, что человек, который вымогает у тебя деньги, попадет случайно, да, под эту палочную систему.
По рассказам военнослужащих, перевод с линии боевых действий или исключение штурмовых подразделений может стоить от 700 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от части, участка фронта и срочности вопроса. Оформление отпуска, медицинских документов или переводов в тыловые подразделения обычно оценивается от 100 до 300 тысяч рублей. В ряде случаев упоминаются платежи за фиктивные справки о болезни или командировки от 150 до 200 тысяч. Кроме того, в расследованиях говорится о регулярных поборах с боевых выплат и компенсаций за ранения от 10% до половины всех денег. Особое положение у раненых военнослужащих. По данным журналистов, они сталкиваются с вымогательством при попытке получить медицинскую помощь, оформить отпуск по состоянию здоровья или добиться перевода из зоны боевых действий.
Практика показывает, что в абсолютном числе случаев, когда родственники или сам военнослужащий заявляет о преступлении, совершенном в отношении него, разбирательство поэтому опускается на уровень части. Буквально разбирательством преступления занимается командир части, который является преступником. Понимаете, да? Так выстроена армейская вертикаль.
Правозащитники связывают происходящее с общим усилением репрессий. Без возможности получить поддержку, вымогательство у солдат стало частью системы.
Единственный вариант – это бегство. Больше никак. И если для этого бегства вам нужно дать взятку, давайте взятку. Потому что потом, знаете, деньги мертвым не нужны. Да, потом будет поздно. Если вы просто даете и откупаетесь от похода в штурм, ваша смерть – вопрос времени. Потому что рано или поздно у вас закончатся деньги, кто-то предложит командиру больше, да, и откупится, а ему нужно кого-то отправить в штурм, да, и тогда будет вопрос, кто больше дал, того мы и не отправим. То есть попытаться, это знаете, это аукцион за собственную, где каждый платит за собственную жизнь, и пытаться выиграть в нем, но это довольно спорное занятие.
С нами на связи Александр Стерлядников. В прошлом профессиональный военный. Он сумел покинуть российскую армию и бежать через Казахстан в Европу. Сейчас Александр – координатор организации «Прощай оружие». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Почему на скамье подсудимых оказываются те, кто платил, а не те, кто торговал штурмами и жизнями?
Надо, наверное, начать с того, что военнослужащий имеет отдельный статус, который регулируется федеральным законом, и поэтому военнослужащие фактически сейчас находятся в крепостном праве у Российской Федерации, поскольку они не могут, например, уволиться из армии. Уволиться из армии официально сейчас можно только по 3 пунктам. Это по достижению предельного возраста в 65 лет, по прохождению военно-врачебной комиссии и по заведению уголовного дела на военнослужащего. Поэтому военнослужащими очень легко манипулировать, очень легко брать с них какие-то взятки, и, собственно, все.
Уточню вопрос. Вот понятно, что сажают тех, кто дает взятки, а те, кто устраивает эту коррупцию, почему они вообще вне игры, вне ответа, что ли?
Ну, потому что это одна большая, огромная коррупционная система внутри армии. То есть тут завязан не один человек, тут целая натуральная система, которая координируется как генеральскими чинами, так и самими, там, не знаю, вот по цепочке ниже.
Тогда кто главный бенефициар? Вот давайте я сейчас назову те должности. Это комбат, командир дивизии, командир армии, или это генерал, который правит, руководит или рулит фронтом. Вот где, куда поступает больше всего денег?
Смотря, то есть, где происходит сам процесс коррупции. Если, как указано, например, в статье, это был какой-то волонтер, то, скорее всего, он завязан на кого-то внутри конкретной воинской части. Чаще всего это командир части.
Можно ли сегодня выжить в российской армии, не заплатив? Или деньги стали единственным способом не попасть в штурм, но и сохранить жизнь?
На самом деле, деньги – это один из способов, но ничего не защищает военнослужащего от попадания в мясной штурм. Потому что завтра придет просто разнарядка, и человека не спасут даже деньги. То есть деньги – это один из способов остаться на хорошей должности где-то в тылу, но это не гарантия того, что завтра человек не умрет в штурме.
Скажите, а как часто происходят чистки коррупционеров в армии?
Ну, чаще всего сажают каких-то стрелочников, но на самом деле система сама не меняется, поскольку система коррупционная, она держится и живет, и выживает только за счет этой коррупции.
Имеет ли кадровый офицер больше права на жизнь, чем контрактник или мобилизованный?
На самом деле нет. Тут зависит от самого кадрового офицера, то есть насколько он полезен в армии, внутри армии. То есть, возможно, он владеет специальностью, там, не знаю, например, по управлению ППЛА, там, или умеет настраивать радиосвязь, или там, хорошо прокладывает маршруты на картах. То есть, и тогда такой офицер нужен. Вот. Но большинство офицеров, там, 90%, наверное, они не нужны в армии, поэтому это не защищает их от руководства там, какой-то штурмовой группой. То есть кадровые офицеры наряду с обычными контрактниками, либо же мобилизованными, точно так же могут погибнуть в этом штурме.
Александр, взятки в армии – это частная коррупция или выстроенная система управления страхами подчинения?
Я думаю, что это выстроенная система, поскольку обычно все завязано внутри воинской части. То есть все выстраивается цепочка, как я уже раньше говорил. Есть командир части, который, например, до войны это было так, что командир собирал, например, всех офицеров на совещание и прям там ставил задачи командирам разных батальонов собрать определенное количество денег к такому-то моменту со своего батальона, и все командиры отчитывались. Система сохранилась и по сегодняшний день, просто суммы увеличились, поскольку у мобилизованных также возросли, у мобилизованных, у контрактников у них возросли зарплаты, соответственно, суммы увеличились, и система немножко поменялась в том плане, что человек сейчас может купить себе какую-нибудь теплую должность где-то в тылу, заниматься какими-нибудь бумагами в штабе, в обеспечении и так далее, и не попадать в штурмы. Как это работает на практике? Например, есть лейтенант, есть там мобилизованный, который к нему приходит, говорит: дружище, я не хочу идти штурмовать посадки, я хочу тут посидеть тебя в канцелярии, позаниматься документацией. И лейтенант ему говорит: 50 тысяч рублей. А лейтенант по цепочке отчитывается наверх. То есть ему, например, за месяц надо собрать 4 таких человека, то есть, например, 200 тысяч рублей, принести их комбату. И надо учитывать, что в этой цепочке, а комбат, соответственно, идет дальше к командиру части и приносит ему на блюдечке золотой каемочкой эти самые средства. Вот. И в этой всей цепочке вот этим всем офицерам грех не отжать себе какой-либо процент с каждого военнослужащего. Я утрированно все говорю, но примерно оно так сейчас и работает.
Скажите, до генералов доходит эта коррупция? Или у них совершенно другое поле деятельности?
У них немножко другое поле деятельности, но я думаю, в некоторых случаях это может доходить и вплоть до генералитета.
Можно ли сказать, что война превратилась в платную услугу? Платишь – живешь, не платишь – идешь умирать.
Как я и сказал, не всегда это работает так, поскольку завтра какой-нибудь тот же генерал приедет там в пункт управления на фронте и скажет, что вот эта рота солдат должна пойти в штурм, и ну, их уже ничего не спасет. Потому что ну, офицеры стараются быть лояльными системе, и лояльных, кстати, офицеров, наверное, не отправляют как раз-таки на убой, потому что они полезны системе. Так что, отвечая на ваш вопрос, в какой-то степени да, то есть деньги могут в какое-то определенное время продержать человека на этой должности и ну, его не отправят умирать, а в какой-то степени нет, потому что никто от этого не застрахован.
Какой процент выживаемости во время штурма?
Слушайте, ну так прям сразу не могу сказать, но достаточно минимальный, потому что штурмовые действия, наверное, сейчас наравне с артиллерийскими обстрелами, ну, процентов 80 в штурмах гибнет.
То есть остается 20%, это меньше половины?
Ну, по нашим подсчетам, да, потому что из дезертиров, которые, например, к нам обращаются, мы часто слышим, что большая часть взвода, рота, отделения, они гибнут в штурмах, и спастись удается единицам, то есть, ну, это примерно 20%.
Самострел – это частое явление в армии или это штучные истории?
На данный момент, скорее всего, это штучные истории, потому что сейчас, на момент 26-го года, методы проверки в Министерстве обороны усилились, и определить самострел стало гораздо проще, чем это было раньше.
Александр, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был Александр Стерлятников, координатор организации «Прощай оружие». На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока!